Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Зимина Всероссийского общества слепых Дементьев Виталий. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в сегодняшней нашей передаче мы познакомимся с периодом середины 30-х годов 20 века, а именно с 1934-1935 годами в истории ВОС. Всероссийское общество слепых подошло к 1934 году со следующими ключевыми показателями своей деятельности. На 1 января 1934 года было охвачено трудоустройством и профессиональным обучением 17 930 человек. Членами ВОС состояли 31 485 человек. Ликвидирована неграмотность среди 9 642 человек. В спецшколах и общих школах Народного комиссариата просвещения обучалось 3620 слепых детей. 1934 год отмечен в работе ВОС важнейшей перестройкой низовых организаций по производственному принципу. Циркуляром от 13 мая 1934 года за номером 2121 отмечен отрыв организационных форм структуры общества, построенной по территориальному признаку, от практической работы, то есть от производства, и от членских масс, сконцентрированных на производстве. Помимо ликвидации нежизненных организаций, предлагалось создавать на предприятиях и в учебных заведениях, в которых работает и обучается не менее 5 человек, ячейки общества, а также лучше и глубже работать с периферией, производя обмен опытом. Ликвидация отделов ВОС, не имеющих производственных предприятий или УПМ, предполагала передачу их на обслуживание межрайотделов, которые имели производственные предприятия, а ценности в ликвидируемых – передачу последним. Учитывая и понимая сложившееся положение, было намечено перестроить работу местных отделов с расчетом конкретного и практического руководства на базе производственных территориальных основ с максимумом приближения всей практической работы членской массы ВОС в целях систематического проведения политико-воспитательной работы, за стопроцентное выполнение промфинплана, за повышение качества выпускаемой продукции, снижение себестоимости, повышение производительности труда и укрепление единоначалия как на производстве, так и в отделах ВОС. Подобная постановка вопроса и последующие практические действия привели к своим результатам. По итогам было ликвидировано 180 отделов, а месячная экономия составила 37 908 рублей 28 копеек. Помимо этого, по итогам 1934 года процент выполнения предприятиями ВОС плана составил впечатляющие 97,1%. Важнейшим для общества событием 1934 года стало решение о строительстве в Ленинграде большого завода электромоторов и экспедиционного снаряжения ЗЭМОС. На постройку решено было направить значительные суммы, поступившие в казну ВОС от трехдневников и средства из местных накоплений. Примером для ленинградцев послужила еще в конце 20-х годов успешная работа московского завода ЭМОС, который, в свою очередь, в 1934 году показал очень неплохие результаты, выпустив 34 133 мотора, причем количество электромоторов на одного рабочего равнялось 113 единицам, с очень высоким показателем общего числа слепых на предприятии в 217 человек, а всего на производстве было занято 320 человек. И отличными финансовыми показателями в сумме 8 480 рублей продукции на одного работающего. Главными задачами общества на конец второй пятилетки провозглашались вовлечение в трудовое устройство и культурную жизнь страны всех трудоспособных слепых. Задача стояла амбициозная и в действительности, конечно, трудновыполнимая. Но такова была реальность того времени, требовавшая ставить самые высокие задачи. В направлении трудового устройства незрячих и постановки самого процесса их работы во главу угла ставилось достижение слепым работникам норм выработки зрячего. Однако на период 1934 года реальное трудовое устройство незрячих сталкивалось с многими трудностями, одной из которых являлась колоссальная текучесть рабочей силы. В 1934 году наметилась и другая неприятная тенденция, а именно снижение количества членов Всероссийского общества слепых. По состоянию на 1 января 1935 года их количество составляло уже 26 872 человека. Несмотря на определенные успехи на различных фронтах работы, общество вступало в крайне сложный период своего развития, связанный с отсутствием выборности в местных отделах, жесткой привязкой показателей работы к выполнению контрольных цифр, спускаемых сверху, подавлением демократических начал в организации работы и фундаментальной зависимостью от дотаций из бюджетов. Учитывая выше приведенные обстоятельства, правление ВОЗ к середине 30-х годов попадает в непростую ситуацию по сношениям с руководителями и ответственными работниками Народного комиссариата социального обеспечения РСФСР, вызывавшую порой острые коллизии. Однако, несмотря на все проблемы, работа ВОЗ по решению своих уставных задач не останавливалась, и особое внимание к середине 30-х годов уделялось внутреннему развитию, а также сбору статистических данных и дальнейшей организационной упорядоченности общества. Наконец, 1934 года в распоряжении общества уже имело 136 спецбиблиотек, число красных уголков и клубов составляло 171 единицу, а количество обучающихся в средних и высших учебных заведениях достигло 400 слепых. Стремясь привести к качественному улучшению условий труда и быта слепецкой массы, руководство ВОЗ начинает уделять пристальное внимание физической культуре и спорту. В данной области общество следует за общепринятыми в то время тенденциями всей страны, которые характеризовались в том числе и повышением внимания органов партии и правительства к вопросам физического воспитания трудящихся. В СССР уже не первый год складывается культ спортивного человека, демонстративным воплощением которого становятся парады физкультурников на Красной площади. 21 января 1934 года в своем постановлении за номером 7788 правление общества призывает к созданию кружков физкультуры и спорта при УПМ и предприятиях ВОЗ. В качестве приоритетных и доступных слепым видов физической культуры и спорта провозглашались лыжный спорт зимой, лодочный спорт летом, упражнения на турниках, зарядковая гимнастика и физкульт-минутка во время перерывов. Внедрение спортивного элемента в общую деятельность ВОЗ неразрывно связано с приглашением из года в год стремлением по оздоровлению условий труда и быта членской массы общества. Одним из первых указов 1934 года становится директива о трудоустройстве и профессиональном обучении слепых в деревне от 7 января 1934 года за номером 76102. В данном постановлении предлагается провести учет всех слепых колхозников и колхозниц, выявить их навыки, трудоустроить их сообразно их навыкам, организовать кассы взаимопомощи совместно с правлением колхозов специальные мастерские по производству гончарных, корзиночных изделий, щеток, валеной обуви, каната и сети плетению. Также внимание центрального аппарата общества было постоянно обращено на улучшение и совершенствование материально-технической базы мастерских и артелей. Стремясь наладить процесс трудового вовлечения незрячих детей, окончивших школы, в мастерские, сделав его как можно более бесшовным, руководство общества признает то обстоятельство, что зачастую отделы ВОЗ имеют плохую связь и практическую помощь школам слепых детей, не ведут учета количества оканчивающих школы и вне плана проводят работу по их трудоустройству, не зная, как и по какому ремеслу проводится подготовка в школах слепых детей. Нередко профиль производства школ не соответствовал профилям местных мастерских, что говорило о слабой организационной работе на местах. Помимо уже упомянутой проблемы с трудоустройством и профессиональным обучением слепых детей, окончивших школы, была признана и проблема трудового устройства по специальности незрячих студентов, окончивших вузы. Руководство общества отмечало, что до сих пор отделы ВОЗ не оказывали никакой материальной и организационной помощи оканчивающим высшие учебные заведения, и учащиеся устраивались на работу практически самостоятельно. Теперь следовало изменить подход и оказывать материальную помощь дипломникам, выделив средства из культфонда отдела ВОЗ и поставив вопрос об оказании им помощи перед отделами народного образования, а также профсоюзами, кооперативными организациями, артелями и мастерскими слепых. В 1935 году лидером по числу окончивших вузы стал Ленинград с количеством дипломников в 8 человек. Настаивая на дальнейшем развитии стахановского движения в рядах членов ВОЗ и стремясь усиливать плановое начало в работе местных отделов общества, правление предлагает провести полный переучет ВОЗовцев с целью получения объективной картины по членству. Особенным направлением деятельности общества в 1935 году становится пристальное внимание к подготовке культработников. Отмечая слабость в данном вопросе и тот факт, что до 1935 года такая подготовка никем практически не велась, а количество культурников, прошедших курсы повышения квалификации, в 1930 году равнялось нулю, в 1934 году – 30 человекам, а в 1935 – 15 сотрудникам, руководство ВОЗ сетует, что отсутствует как таковой профиль культурного работника Всероссийского общества слепых. На руководителей местных отделов ВОЗ, помимо всех прочих обязанностей, возлагалась работа по осуществлению культпросветработы. Подобная ситуация не могла привести к существенным положительным сдвигам на данном направлении. И в итоге, после проведения учета всех культработников общества, их оказалось всего 142 человека. Стремясь в дальнейшем развивать подготовку профессиональных кадров в данной области, правление возлагает надежды на их подготовку в Курской центральной школе подготовки кадров под руководством НКСО РСФСР, для чего существенно увеличивают квоту на их обучение. Годовой отчет правления общества за 35-й год дает следующую картину основных направлений деятельности ВОС. На 1 января 36 года было организовано 340 ячеек, из них производственных 209 единиц, учебных 43 единицы и территориальных 88 единиц. Было ликвидировано 126 районных и межрайонных отделов и 134 территориальных ячейки. На 1 января 36 года в ведении ВОС имелось областных, краевых и республиканских отделов в количестве 39 единиц. На 1 января 35 года, то есть годом ранее, их число равнялось 33. В систему учебно-производственных предприятий НКСО было передано 139 мастерских с числом рабочих и служащих 5536 человек, из них слепых 3943 человека, а стоимость переданных ценностей по балансу составляла 13 125 930 рублей. Обучалось в средних учебных заведениях 378 учащихся, в высших учебных заведениях 181 студент. На 1 января 1935 года количество трудоустроенных рабочих и служащих было больше и составляло 13 900 человек без учащихся в учебных заведениях. Были проведены мероприятия по укрупнению мастерских в Кашине, Городце, Сарапуле, Буе и Грозном. Было организовано 6 мастерских при колхозах и сельсоветах. Начата разработка вопроса в области применения интеллектуального труда слепых. 25 отделами был проведен посев и уборка технических, зерновых и огородных культур на площади в 1009 га. По состоянию на 1 января 1936 года в обществе имелось 24 клуба, 161 красный уголок, 156 библиотек с числом книг в 21 222 экземпляра, радиоустановок коллективного пользования 410 единиц и личного пользования 1240 установок. Были напечатаны и разосланы следующие журналы и издания: «Жизнь слепых» 24 номера с тиражом в 533 экземпляра, «Слепые на соцстройке» 8 номеров 250 экземпляров, «Путь ВОСовца» 12 номеров 200 экземпляров, «Доклад Иосифа Сталина» 800 экземпляров, «Живая газета» 1000 экземпляров, «Бал слепых» 300 экземпляров, «Учебник языка эсперанто» 500 экземпляров и «Методика по обучению взрослых слепых» 6000 экземпляров. Было разослано на места 90 тонн бумаги, 3000 брайлевских приборов, 10 радиоприемников, 8 патефонов с пластинками, 2 духовых оркестра. Отделами общества на бытовые и лечебные нужды было израсходовано 244 300 рублей и выдано денежных пособий средствами Центрального управления на сумму 13 645 рублей, а также 8 путевок в санатории. 22 отдела общества заключили договора с отделами здравоохранения. Было проведено 9 567 докладов о работе ВОС. Послано оборудование и материалы для организации типографии слепых в Узбекистане. Собрано и передано обществу содействия обороне, авиационному и химическому строительству 46 тысяч рублей на постройку второго самолета ВОС. Что касается дальнейшего взаимодействия с данной организацией, то Центральное правление ВОС обращало внимание своих отделов на необходимость немедленно приступить к организации кружков во всех крупнейших ячейках ВОС по изучению комплексов «Готов к противовоздушной химической обороне». Для этой цели правление предлагало договориться с ОСОАвиахимом о снабжении отделов ВОС противогазами и проведении практических занятий. Также местным отделам общества традиционно рекомендовалось заключать договоры со здравоотделами и привлекать их к работе во время проведения трехдневников. Из года в год существовавшая практика взаимодействия с медицинскими организациями в целях профилактики слепоты предполагала обследование членов ВОС, имеющих остаточное зрение, с целью выяснения условий их работы и соответствия состояния их глаз с той работой, которую они вели. На этом наша сегодняшняя радиопередача закончена, и в следующей передаче мы продолжим рассматривать период 30-х годов, а именно 36-37 года в истории Всероссийского общества слепых, и познакомимся с основными событиями из жизни ВОС тех лет. Всего вам доброго!